100 лекций с Дмитрием Быковым.
Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наш курс «100 лет, 100 лекций». Сегодня у нас 25-й год. Поэма Сергея Александровича Есенина «Черный человек». Значит, сразу приходится сделать сноску. Конечно, эта поэма не 25-го года. Написана она в общих чертах в 23-м. В 25-м Есенин ее закончил и начал читать, обнародовал. Причина, в общем, что он не мог написать эту вещь в последний свой год, довольно проста. Есенин героически, не побоюсь этого слова, сделал распад собственной личности главным сюжетом собственной лирики. Тут вам и алкогольная деменция, тут и все более асоциальное поведение, и безумные вспышки злобы и подозрительности, и скандалы его сопровождавшие. Но прежде всего, конечно, как правильно он сказал, рощу в сентябрь, только как рощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Действительно, поздние стихи Есенина, кстати, как раз и наиболее любимые народом, они несравненно хуже прежних, именно поэтому так и любимые. Они примитивны, они носят на себе следы именно распада личности, ни одной темы взятой он уже не может выдержать. Конечно, от того блистательного поэта, которым он был в 18-22 годах, поэта Кабацкой Руси, Руси уходящей, поэта крестьянской утопии, его позднего отделяет бездна. Но это, в общем, тоже героизм, сделать распад собственной личности, крах собственной биографии такой темой своего творчества. Это не самое плохое. Это, знаете, ну как будто врач сам анатомирует себя. Что такое черный человек? Для того, чтобы понять эволюцию темы двойничества в русской литературе, нам с вами придется обратиться к наиболее прямому предшественнику Есенина. Парадокс главный вот этой русской циклической литературной истории заключается в том, что иногда один поэт как бы распадается на двух, потому что совмещать одно мировоззрение в одном сознании становится невозможно. Оно как бы раздваивается. И вот самый страшный, наверное, самый наглядный пример такого раздвоения – это Некрасов. Раздвоиться ему пришлось потому, что патриотизм и гражданственность уже несовместимы. Уже если ты патриот – то совести у тебя не должно быть, и не должно быть гражданственности, ты должен только говорить, как все прекрасно. Или уж если все не прекрасно, то в этом виноват кто-то другой, а никак не мы. А если ты гражданин, у тебя не получается быть патриотом. Получается, что ты все время упрекаешь отечество, а оно обижается. Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны свои, говорит Некрасов. Но в 20 веке, уже если кто любит отчизну, то уже не может быть ни печали, ни гнева, а один восторг. И восторг чаще всего официальный. И вот случился страшный катастрофический распад. А дело в том, что у Некрасова вообще было при жизни нечто вроде раздвоения личности. Сегодня это называется биполярным расстройством. А когда-то называлось МДП, маниакально-депрессивным психозом. Но выражалось это в том, что у него периоды бурной активности чередовались с периодами мрачной депрессии, когда он лежал лицом к диванной спинке и не принимал никого. А периоды абсолютной инертности чередовались с бурной и страстной игроманией, когда ему случалось играть неделю напролет, он это называл «размотать нервы», и перед каждой большой работой у него случались такие игротские запои, потому что он после этого лучше писал. Вот так, например, вот эта пронзительная, слезная интонация русских женщин-декабристок – это именно следствие размотанных нервов. Понимаете, он ведь и писал так же запоями. У Некрасова случались периоды творческого молчания, которые по году продолжались, а случались такие литературные запои, которые продолжались, опять-таки, месяцами, когда гигантские куски поэтические, такие, как, скажем, «Пир на весь мир», созданы были за 2 месяца титанической работы. Так вот, Некрасов странным образом раздвоился в русской литературе. Линия урбанистическая, линия желчной городской поэзии, линия гражданственная – вся досталась Маяковскому. Линия сельская, напевная, элегическая досталась Есенину. Удивительным образом раздвоились даже его пороки. Игромания досталась Маяковскому, безумному картежнику, который, впрочем, играл во все, потому что как бы постоянно вопрошал судьбу. А пьянство досталось Есенину. Потому что Некрасов, как мы знаем, тоже случалось, спевал запоями и не без удовольствия. Но, правда, алкогольного распада, конечно, никогда не было. Вот все досталось Есенину, который довел эту тему до полного абсурда. А лирика городская, лирика, рассказывающая об адище города, как называл это Маяковский, это, конечно, Маяковский, особенно футуристического периода. Картины сельской жизни, то страшные, то идиллические, это Есенин. Исходя из этого, вы мне довольно легко скажете, какую, собственно, поэму Некрасова реферирует, имеет в виду «Черный человек», какому некрасовскому тексту о раздвоении личности это произведение отсылает. «Поэт и гражданин» – тот текст, которым открывался главный, самый популярный сборник Некрасова 1955 года. И вот это, братцы, лишний раз доказывает, что все-таки нынешние школьники, нынешние студенты – это гениальное поколение, не нам чета. Они ответили на этот вопрос сразу. Ведь там тоже приходит черный человек. Лежит поэт, да, помните, опять лежит, опять Суров один и ничего не пишет. «Прибавь к Андрита, еле дышит, и будет мой портрет готов». Это ведь только дурацкое советское литературоведение, да, вот этот вот «Дум-дум Цепелин», только оно могло, значит, какое-то время лелеять мысль о том, что это к поэту приходит гражданин. Нет, это к Некрасову приходит Некрасов. Это его, так сказать, маниакальная стадия, разговаривая с депрессивной. То, что этот диалог внутренний, совершенно очевидно, даже просто из его структуры. Стихотворение написано довольно хитро, реплики так пригнаны друг к другу, что если их читать подряд, получается монолог. И как раз в этом-то, собственно, нечто поэт позволил бы другому человеку, позволил бы гражданину так о себе говорить. Твои поэмы бестолковые, твои элегии не новые, сатиры чуждой красоты, неблагородные и обидные, чего-то там заметен ты, но так без солнца звезды видны. Поэт только сам о себе такое может сказать. Если кто-то другой попробует, он тут же в морду получит и окажется перед разбитым зеркалом. Так вот, «Черный человек» – это поэт и гражданин, переписанный 50 лет спустя, а еще 50, ну, даже, точнее, 70, ровно 70, 1855-1925. А спустя еще 50 лет Владимир Высоцкий, которому досталось продолжать Есенина, написал точно такую же поэму «Мой черный человек в костюме сером». «Черный человек» – это рассказ о поэтическом двойнике. Так вот, главный парадокс поэмы «Черный человек» состоит в том, что ее традиционная трактовка, как бы к поэту является его алкогольный синдром, она все-таки не совсем верна. Как я уже сказал, трагический некрасовский дуализм закончился в 20 веке вот этими двумя притяжениями и отталкиваниями ситуаций Есенина и Маяковского в 20-е годы, и Бродского, и Высоцкого в 70-е. То, что именно Бродский был продолжением линии Маяковского, очень точно написал в своей книге «Воскресение Маяковского» замечательный мыслитель Юрий Коробчиевский. Отношение Есенина и Маяковского – это отношение действительно любви-ненависти, притяжения и отталкивания. Выслушав Пугачева в 23-м году в политехническом, Маяковский с места замечает: «Неплохо, похоже на меня», на что Есенин в негодовании кричит: «У меня гораздо лучше». Именно Есенину принадлежит знаменитая частушка «Эй, сыпь, эй, жарь, Маяковский, бездарь», исполнявшаяся им со сцены писательского клуба. «Маяк», надо сказать, припечатал его не лучше. Но Есенин, мужиковствующих свора, смех коровы в перчатках лаечных. Раз послушаешь, но это ведь из хора, была лаечник. Сохранились воспоминания о его совершенно идиллических встречах с Есениным. Сохранились воспоминания об их скандалах. Есенин всю жизнь мечтал с Маяковским помириться и делать с ним совместное что-то. Но, к сожалению, никогда они не могли договориться. И есть знаменитые воспоминания одного из свидетелей их пьяного спора в политехническом, ну, пьян был, естественно, Есенин, Маяковский-то не пил. 21-й год, еще ни в какой Америке Маяковский не бывал, Есенин тоже. Есенин ему кричит: «Ты не русский, ты не русский поэт, ты американец, я не отдам тебе Россию», на что Маяковский ему великолепно посмотрел: «Бери свою Россию, ешь ее с хлебом». Ну, действительно, он всегда, Есенин всегда считал Маяковского своим антиподом, бесконечно чуждым и в то же время бесконечно близким. И вот что интересно. разумеется, тот черный человек, который посещает его, это не просто его кошмар, но это его двойник. И некоторые черты образа Маяковского в этом черном человеке есть. То, что черный человек ему говорит, это очень напоминает лексически именно Маяка, именно дешевую распродажу с упоминанием курсисток, именно Нате. Ведь он подчеркнуто груб, этот черный человек, он все время хамит. Ах, люблю я поэтов, забавный народ. Мне всегда нахожу я историю сердцу знакомую, как прыщавой курсистке длинноволосый урод говорит о мирах половой, истекая истомую, или там, или с толстыми ляжками тайно придет она, и ты будешь читать свою глупую, томную лирику. Это чистый Маяковский, это его лексика, это его эпатаж, его наглость. Даже у Есенина, в общем, даже в кабацких стихах мы никогда подобного хамства не найдем. И, конечно, явление черного человека – это явление антипода. Потому что, как замечательно говорит в недавней своей работе Александр Долинин, Маяковский для большинства поэтов 20-х годов – это и соблазн, и кошмар. Они и хотят быть, как он, страшно востребованными, государственно признанными, ну так кажется со стороны. И, кроме того, они боятся быть, как он, продавшими дар, поставившими себя на службу Мусельпрому. Есенин для большинства – эта фигура одновременно и грозная, и притягательная. И Маяковский, в общем, фигура точно такая же. Все боятся есенинского распада, и все боятся маяковской востребованности. Они друг для друга страшные возможности, напоминание о страшном конце. И обратите внимание, что Маяковский, посвятивший Есенину самое трогательное, наверное, из своих поэтических посвящений, самый трогательный из своих поэтических некрологов Сергею Есенину, он ведь, по сути, пытается заклясть собственный конец. Так зачем же увеличивать число самоубийств, спрашивает он. И совершенно понятно, что он боится собственного самоубийства. Эти двое страшно боялись участи друг друга. И оба покончили с собой. Так вот, черный человек, приходящий к Есенину, это альтернативный вариант судьбы, которого он хочет и которого боится. Композиционно поэма это совершенно отчетливо делится на две части. Первое появление черного человека – это как раз соблазн, ужас. А во втором – это авторский бунт, когда после второго его появления его изгоняют гораздо более резко. Черный человек, ты не смеешь этого, ты ведь не на службе живешь водолазовой. Что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, другим читай и рассказывай. И в финале, как мы помним, месяц умер, синеет в окошко рассвет. Ах ты ночь, что ты ночь наковеркала, я в цилиндре стою. Никого со мной нет, я один разбитое зеркало. Потому что, черный человек, ты прескверный гость. Эта слава давно про тебя разносится. Я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо к морде его в переносицу. Интересно, что этот предсказуемый финал, производящий впечатление такого мистического ужаса, все-таки не снимает предположение о том, что к Есенину в гости пришло что-то куда более страшное, чем зеркальное отражение. Именно что такое черный человек? Черный человек – это тот страшный вариант судьбы, которого автор для себя боится. И, собственно говоря, Высоцкий доиграл эту тему, написав «Мой черный человек в костюме сером». Он был министром, там, офицером, перечисляет он разные должности. Ведь для Высоцкого, если бы он сделал дому правым офицером, если бы он сделал шаг в сторону, он вполне мог бы сделать официальную советскую карьеру. Он человек энергичный, у него бы все получилось. Но он боится этого варианта судьбы, поэтому этот черный человек его преследует. Поэтому он и предпочитает смерть. И лопнуло во мне терпение жила, и я со смертью перешел на ты. Любопытно, что в числе кандидатов на роль черного человека он перечисляет и официально признанных поэтов, друзья, известные поэты. И весьма любопытно, что на единственной фотографии, где Высоцкий и Бродский запечатлены вместе, Бродский как раз в сером костюме. Мой черный человек в костюме сером. Это тоже довольно мрачный вариант. Тема двойничества в русской литературе вообще довольно знаменита. Она особенно наглядно стала проявляться в 20 веке. Ну, у Вадима Шефнера мы встречаем это. Говорят, что плохая примета самого себя видеть во сне. Нынче ночью, за час до рассвета, на дороге я встретился мне. А двойничество, как плохая примета, Это ведь не просто так, а это потому, что каждый в Советском Союзе вынужден был раздваиваться, думать одно и говорить другое. Именно поэтому за каждым ходил черный человек, за каждым ходило вот это страшное зеркальное отражение, удачливый вариант собственной судьбы, вписавшийся черный человек. Этот черный человек, эта тень преследует героя у Шварца, хотя это андерсоновская сказка, но именно в советском контексте она зазвучала по-настоящему остро. Я уже не говорю о том, что мрачные двойники были любимой темой советской фантастики. И это не романтические двойники типа Вильяма Вильсона и Эдгара По, а это именно советский официальный двойник души, раздвоение каждого человека на душу и тело, как в замечательной повести Михановского «Двойники». Вот эта тема двойничества у Есенина зазвучала впервые. И зазвучала так трагически именно потому, что сам он уже отлично понимал, до какой степени не вписывается в реальность, до какой степени он сам становится собственной мрачной тенью. Естественно, что «Черный человек» не был бы таким выдающимся произведением, если бы не замечательная его форма. Есенин почему-то давно уже воспринимается как традиционалист, как фольклорный песенный пастушок с трубкой, пастушок, пришедший в город. Ну, в общем, с лакированного портрета, с палехской шкатулки. На самом деле Есенин ничего общего не имеет с этим благостным обликом. Достаточно послушать страшные чтения им собственной лирики. Голос его сохранился, этот абсолютно распутинский рев, рев рязанского мужика, с сильно акцентируемым «е», произносимым как «ей», с неожиданными такими визгливыми нотами. «Сумасшедшая! Бешеная! Кровавая муть! Что ты, смерть или исцеление калекам? Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!» И, кстати говоря, Высоцкий гениально читал это в роли Хлопуши, чем окончательно довел тему двойничества до зеркальной полноты. Но, вообще говоря, Есенин ни в каком смысле не традиционалист. У него есть фольклорные мотивы, но и в русском фольклоре, как мы знаем, довольно много авангардного, как показал Раушенбах, и в русской иконописи тоже. Это авангардное искусство. И «Черный человек» – авангардная поэма. Прежде всего, она написана довольно вольным размером. Это дольник, причем дольник меняющийся, дольник с разными... С разными, как бы это сказать, с разным количеством... Ну, сейчас, я все пытаюсь это сформулировать так, чтобы слушающие нас стиховеды не обиделись. Скажем так, в «Черном человеке» есть элементы регулярного стиха. Это пятистопный анапист. «Голова моя машет ушами, как крыльями птица». Но есть там и дольник, и есть так называемый акцентный стих. Акцентный стих – это когда разница количества безударных слогов между ударными. И есть элементы стиха подчеркнуто прозаизированного, почти прозаического, почти разговорного. Там как бы и этот размер расшатывается. Если начало еще более или менее регулярно, друг мой, я очень-очень болен, то дальше этот стих все больше и больше приобретает черты бреда. Расшатывается сознание, расшатываются границы формы. И это вполне сознательно еще сделано. Особенно важно здесь то, что голос черного человека, его реплики, его интонации и интонации автора различаются очень резко. И мелодически, и синтаксически, и интонационно. Вот то, что «Черный человек» – это принципиально чуждое начало, это подчеркнуто всегда. Если внутри поэта и гражданина, между репликами поэта и гражданина нет фактически никакой разницы, сделано все одним и тем же четырехстопным гембом, здесь «Черный человек» – это совершенно другая сущность. Это действительно мистер Хайд, который разговаривает с Джекилем. И здесь, конечно, формальное мастерство есенинское достигло замечательной планки. Но до сих пор, кстати говоря, мы читаем некоторые строчки оттуда неправильно. Есенин не успел вычитать корректуру. Эта вещь не была напечатана при его жизни. А в посмертной публикации допущена совершенно смешная ошибка. Например, «Голова моя машет ушами, как крыльями птица». Ей на шее ноги болтаться больше не в мочь. Что это за шея ноги? Это шея ночи. И Че и Гэ у Есенина в почерке очень похожи. Как раз Ирина Сурак первая установила эту ошибку. Ей на шее ночи болтаться больше не мочь. Вот тут получается действительно мощный и трагический образ. Но, конечно, совершенно гипнотические повторы. Катаев вспоминает, как страшно было слушать Есенина, когда он читал вслух «Черный человек! Черный! Черный! Черный человек на кровать ко мне садится». Вот это замечательная страшилка в одной черной-черной улице был черный-черный дом – делает «Черного человека» одним из самых мрачных и самых пугающих стихотворений русской лирики. Ребенка можно довести до бессонницы этим текстом. Вполне естественно, что и Есенин, и Маяковский перед смертью воздвигли памятник себе, воздвигли автоэпитафию, после которой только самоубийство. После поэмы Маяковского «Во весь голос», возможно, только самоубийство, без этого она не звучит. И, конечно, «Черный человек» – это такое же введение в смерть, вступление в самоуничтожение. И нужно сказать, что с этой задачей Есенин справился блестяще, потому что если бы не эта поэма, его трагический уход был бы не понят. Можно с точностью сказать, что на смерть Есенина было написано больше сотни немедленно появившихся откликов очень плохих, бездарных, потому что главное Есенин сделал сам. Он на собственную смерть написал так, что никому уже ничего лучшего не удастся. Да, значит, поступил, соответственно, вопрос, можно ли сказать, что «Черный человек» – произведение с чертами психической патологии. Наверное, можно. И я больше вам скажу. Практически нет литературного шедевра, о котором этого нельзя было бы сказать. Тема «Черного человека» впервые в русской литературе появилась у Пушкина. Появилась она в «Моцарте и Сальери». «С той поры покоя не дает мой черный человек». Но давайте вспомним, что ведь черный человек у Моцарта – это не раздвоение личности. Это лишний раз, кстати, подсказывает мне правоту моей версии. Черный человек – это не Есенин, а страшный вариант его судьбы. Может быть, кто-то из вас даже знает, что за черный человек в действительности пришел к Моцарту, чтобы заказать ему реквием. Ведь это довольно известная история. За неделю до смерти Моцарта, за месяц, иначе бы он не успел написать реквием, к нему пришел черный человек и этот реквием заказал. Реквием – вещь, написанная по заказу, с чем очень трудно смириться. Моцарт понятия не имел, что он умирает. Собственно говоря, он и не умирал. Он умер, по некоторым сведениям, от тифа, по другим – от водянки, но значительно позже. Кто же был этот черный человек? Я забыл сейчас фамилию этого персонажа, это легко, кстати, вспомнить. Это был богатый графоман, который занимался тем, что у знаменитых композиторов скупал их сочинения, заказывал их, а потом издавал как свои. То есть он искренне верил, что если в его замке при большом стечении гостей исполнит реквием, все подумают, что это он написал. Представляете, да, что кто-то, кроме Моцарта, мог написать «Лакримозу». Тот, кто ходил к Моцарту в виде черного человека, был банальный жулик, богатый плагиатор, не более того. Поэтому тема черного человека, возникшая, так сказать, у Пушкина, она рассказывает не о том, что у Моцарта раздвоение сознания, а о том, что у всякого гения есть черная тень, пошляк. Здесь еще никакой патологии нет. В случае Есенина, я думаю, патология выражается в ином. Как бы это сформулировать? Понимаете, черный человек продиктован тем состоянием, которое иногда бывает с похмелья. Я бросил пить в свое время абсолютно, то есть совсем, и до сих пор не начал. Именно потому, что ужас похмелья перевешивал всю радость от выпивки. Состояние похмелья – это состояние вины, прежде всего. Ты чувствуешь себя страшно и непоправимо виноватым. И вот это состояние в черном человеке отражено. Это больная совесть, которая мучится. Да? Черный человек ведь является не просто так. Он является как укор совести, как ее укол, как напоминание о том, что ты не равен себе, что ты там наврал, здесь уступил, здесь поступил ниже, чем мог, и так далее. Это, вот я говорю, страшный вариант судьбы. Это, конечно, похмельный синдром. Но тем больше мужества Есенина, который нашел в себе силы пройти путь падения до конца и зафиксировать для нас его хронику, чтобы мы уже по этому пути не делали ни шагу. А в следующий раз мы с вами поговорим о «Днях Турбиных», самом знаменитом произведении Булгакова и главной пьесе 26-го года.